Я хочу коснуться этой темы, о которой мы уже говорили. Вообще связь месяца Элюль с тем, что мы сейчас учим. Есть один из намеков на Элюль, который в истории, то, что мы приняли, у нас получено от Аризаля, в том месте, где говорится о главе о городах убежищах, там есть намек на Элюль, дословно Раким Ина Лаядо, Ина это Алиф, первая буква, Лаядо, первая буква, вторая буква это Ламед, Весам Телеха, Вававиламед это Элюль. Что такое, если человек кого-то непредменно убил? То есть, короче, Всевышний подстроил ему это, то Всевышний сделал это место, куда убежать. Это место, которое привел Аризаль как источник времени, особое время называется Элюль. И тут из этого места учат следующую вещь. Что Элюль это некий такой город-убежище всего года. Человек должен вообще спастись в Элюле. От чего спастись? Вот есть у нас одна колоссальная проблема. Проблема совершенно страшная. И знаете, человек растет с детства его душа, попадающая в тело, она уменьшается, она получает. Человек осознает только те понятия, которые он видит в окружающем мире. Это понятие тяжелейшего плена души в земной жизни. То есть, я помню очень хорошо, есть люди, которые невозможно говорить вообще о Торе, заповедях. Почему? Потому что как-то на стоимость денег, на покупку рубашки это никак не влияет. Рубашка стоит $10, какая разница, есть Тора или нет. Мне, я почему, что я имею в виду, очень страшную вещь. Это вещь наблюдал в жизни. Что человек, все в категории его жизни, будет быть деньги на рубашку, будет деньги на машину или другое. Остальное этого не касается просто. Он не против, он не за, но просто этого не интересует. Почему? Потому что он полностью порабощен категориями этого мира, когда все определяется питьем, едой, деньгами. Остальное просто его не касается. Он не против религии, понимаете, правильно. Он просто этого не интересует. Это страшнейшее порабощение души в рамках этого мира. В этом смысле месяц Элюль с особое достоинство. Это, ну, понимаете, это порабощение есть совершенно страшное, в любом случае особо страшное. На самом деле он есть у всех нас, каждый на своем уровне. Ну, очень простой пример. Скажу просто одну историю. В семье Вильнинского Гаона была одна история, когда, насколько я понимаю, это была не бедная семья, родственники, не он сам, которых ограбили. Они решились много чего. Они пытались искать воров и украденное. Когда об этом узнал Вильнинский Гаон, он просто поразился. Никогда не подумал, что в нашей семье могут люди, которые будут это как-то волновать. Ну, почему бы нет? Объясню. Все на другой истории. И как-то, как известно, Хафец Хаим и Врадин приезжали из Америки тоже. и не пришел, так сказать, на прямом рейсе 11 часов полета, а морем, поездом, на телегах и так далее. Как-то приехал к Эбесхайму один достойный американский еврей, думаю, не бедный, скорее всего, был, мог позволить себе такую поездку, чтобы выйти к Эбесхайму. Но при этом он считал важным, деньги надо потратить. И время, и деньги. Конечно, в Америке the time is money. Так у него он нашел это время. Был человек достойный. И он пошел к Эбесхайму и был поражен простотой его дома. К Эбесхайму не было стульев, у него были только скамейки. Только угол комнаты рабанит, она была более обставлена, лучше. Сказано, надо уважать жену больше, чем своего себя. Так он, жизнь в жизни была как-то обставлена лучше. Ну, вы еще помните, когда в нашей жизни в Советской России, в Украине, в Белоруссии, неважно, принято обклеивать стены обоями. Обоями. В Эбесхайму не было обоев. Не было обоев. И ну, вот пришел как-то американец к Эбесхайму, великий Эбесхайм, величайший мудрец Торы, праведник и прочее. Он опешил. Опешил. Скамейки, не стулья, нет обоев. Вот пришел к Эбесхайму. Почему тут обои, надо бы обои хотя бы сделать. Обои как-то сделать. Сказал ему так, что ты хочешь, что я взял Талмуд и обклеил комнату листами Талмуда? Нет, нет, я не имел это в виду, ни в коем случае. Я сам ему это объяснил. Обои – это деньги, а деньги – это время. А время – это листы Талмуда, когда можно выучить. Ты хочешь, чтобы я обклеил комнату листами Талмуда? Эти вещи просто объясним, что он сказал. Ничего не происходит бесплатно. Мой учитель Рабхайм Камил всегда говорил, что говорил вам так. Американцы говорят, the time is money, время – деньги. А мы говорим, the time is life, время – это жизнь. Просто что же потратишь? Вот жизнь можно потратить на величайшие духовные приобретения, как Гмара, сказано в каждом слове Торы, что Талмуд Тора кнегед кулам, Талмуд Тора, он накрыт всем записям Торы, всему этому миру, может привести закен, буквально старец, что значит слово закен, лашон ха-кодеш, тот-то приобрел. Закен, лашон ха-кодеш, это синоним слова мудрец. Мудрец. Это, кстати говоря, основной смысл этого слова на святом языке. Закен, сказано в Торе, и дар топней закен, уваж за закен, это имеется в виду мудрец Торы, даже если ему 18 лет. Так вот, когда мы смотрим на мир глазами Торы, то потеря 5 минут времени на учебу – это колоссальный убыток. Колоссальный убыток. Не сравнить с убытком тысяч. Не сравнить. Но мы знаем хорошо по себе. Мы потеряем даже 10 шекелей. Будет мелочь, но неприятно. Но неприятно. А потеряем 10 минут на болтовню. Ну, кого это волнует? Кого это волнует? Понимаете, сказал Эбесхайм, ты хочешь, чтобы у меня были тапеты, значит, приклеиваются листы Гмары. Понимаете, это то, что имел в виду Вильнинский Гаон, я это понимаю, что вы не можете представить, что в его семье кто-то будет заниматься поиском, искать среди, выискивать среди мафии, среди воров, кто все-таки его обокрал. Что это требует время для занятия, это не бесплатно. И, слушайте, безусловно, Вилинский Гаон бы хотел, чтобы деньги вернули его родственникам. Более заповеди истории, вернуть потерянное. Деньги – это вещь важная, это не… Деньги – вещь важная. Но вопрос еще, за счет чего это идет. Чего это идет. О, в чем проблема здесь? В том, что мы привыкли в Дляру в своем другом. 50 шекелей потерять – это может быть спорное состояние, наверное, весь день. А потерять частную учебу, ну, я все-таки учился какое-то время. И вот это достоинство месяца Элуль, когда надо, это убежище. Убежище – это вот тумана и тьмы окружающего нас мира, которое, знаете, это одно из основных проявлений дурного начала. Это исказить у нас истинное представление. Когда какая-то вещь очень важная, это не важная, это чепуха. Вот какая-то полнейшая чепуха, как это важно, как без этого нельзя и так далее. Давайте просто подумаем про себя. Столько раз в жизни у нас были ситуации, когда мы из-за какой-то мелочи делали столько глупостей, столько времени тратили впустую, потому что эта мелочь, кстати, чрезвычайно важна. На самом деле, все понимают, что все было ноль без палочки. Вот это то, что от нас требуется, в частности, Элюр – это место, когда мы должны пытаться найти убежище от этой тьмы окружающего мира, просто получить истинное представление о ценности вещей. Это вещь очень принципиально. Это требует нас такого исправления каждого на своем уровне. Я объясню эту вещь немножко. Знаете, мне стыдно об этом говорить, потому что я тоже, так сказать, много чего есть исправлять, но надо говорить. Может, и мне тоже поможет. Например, человек учится. Давайте взвесим, как. Есть человек, который очень трудно оторвать его от учебы. А есть, который очень легко. Очень легко. Он с радостью оторвется. Да не с радостью, но проблемы нет. И даже, скажем так, я поставлю такой мысленный эксперимент. Есть два человека, они одинаково любят учиться, одинаково любят болтать. Но один из них учится очень просто от учебы, а другой с трудом. В чем разница? Что тот, кто учится с трудом, он ощущает большую ценность Торы. Тот, кто учится легко, он эту ценность не ощущает. Если не собираюсь его винить, я говорю просто о факте. Короче говоря, ведь вы просто поймем, есть у заповедей их абсолютная ценность сама по себе. Есть это та ценность, которую, как мы их ценим. Вот и страшная вещь, что нас судят в Рош ха-Шана, в частности потому, как мы, наши заповеди имеют ценность. Просто как мы их ценим. Вот, то есть абсолютный вес заповедей, но реально вес того, что мы делаем, он зависит не только в смысле абсолютной ценности заповеди, а потому, как мы это ценим. Потому что это два человека. Один из них, они оба учили, один раз учили седер, 4 часа непрерывно, с удовольствием, хорошо, прекрасно. Но то, что один из них в другие времена легко отвлекался, это принижает весомость этого. 4 часов гораздо очень сильно. Почему? Вещь, она малоценная. Малоценная у него. Поэтому надо просто вещь понять. Надо это вот... Элюль – это время очень светлое. И тут нам надо обрести взгляд на вещи, взгляд на мир такой, который реально тьма нашего мира, она вся нивелирует эти вещи. Мы уже говорили об этом, что был очень старый обычай, и теперь он есть, что многие-многие люди, которые в течение года заняты всякой деятельностью, как в Торе, как в Семравины, как и просто занимались бизнесом, так они были настоящие бней Тора, так они хотя бы на Элуль, они оставляли все и возвращались в Ешиву. Элуль включая Йом Кипур. Сейчас есть такие люди тоже. Это очень большая основа. Это то, что называется исполнение того, что то, что сказано в Торе по объяснению Аризала, что это Элуль это Ир Миклат. Что Ир Миклат, что должен спрятаться от потопа окружающего мира и найти место, найти вот тот истинный свет, который позволит ему заново обрести правильный, истинный взгляд на вещь. Взгляд на вещь. По большому счету, скажем так, для нас это дело всей жизни. То, что мы сейчас, скажем, это, поговорим об этом немножко, все проблемы решим, это не так. Более того, мы видим это из Гмары, за величайшие люди, они не до конца постигали весомость поступков, которые они делают. Есть известное место в Гмаре, по-моему, там Масехет Хагига, если я правильно помню, сказал Рувен, что если бы я знал, что то, что я спасу Иосифа, будет написано в Торе, я бы тогда взял его на плечи и принес его Якову. Что значит, если я бы знал? Как это записано, не записано в Торе? Это очень большая разница. Есть вес этого поступка. Если бы Рувен знал вес того, что он делает, спасая Иосифа, он бы сделал это в сотни раз лучше. Наша проблема основная, что мы не знаем вес наших добрых, наших заповедей, и мы даже не знаем вес наших грехов. Это страшный вес. Поэтому из основ подготовки, говорите, Рош Шана, наши поступки взвешивают. Вот часть этого веса, нет абсолютного веса в заповеди. Всегда она зависит от того, как она сделана, как человек это ценит. То же самое, так же и у греха, то же самое. Это очень зависит, как человек сделал под очень большим, он согрешил в очень тяжелом состоянии, он, знаете, 3 дня не кушал и украл из-за этого. И просто подвернулось, так у него, я не говорю, что можно было воровать, даже 3 дня не кушал, если это не пикох нефеш, не опасность для жизни. Но у него совершенно другая, это совершенно другой отдельный вес этого греха. И если мы реально хотим удостоиться быть записанным в книгу жизни, одной из основ этого – это научиться работать над тем, чтобы правильно взвешивать вещи. Хочу просто процитировать одну очень старую, великую книгу. Это «Сефер Хасидим», книга праведников, благочестивых. Книга из еще Ришоним, Рабби Хосид, он был автор этой книги, один из Балей Тосафот. Там есть такое место, там говорится примерно так, что надо приучиться в доме говорить с домочадцами слова Торы. Почему? Все равно много времени на то уходит. Хотя бы говори хотя бы на уровне. На уровне. Есть, слышал как-то от Рапинкуса нечто подобное. И ты все равно молишься, товарищ на молитву почти 2 часа в день. Хотя молись хорошо. Молись хорошо. Да, этому. Имей в виду то, что ты говоришь. Знаете, мы, слава Богу, где много-много мицвот. можно поднять наш уровень и наш вес, то, что мы делаем перед Всевышним, реально не увеличивая, не за счет сна, не за счет чего-то еще, просто осознавая большую ценность того, что мы делаем. Конечно, реально также увеличить количество мицвот, но многие помехи ему помешают их делать. Но давайте просто поймем, что дело сейчас не просто увеличение еще мицвот, еще Торы, еще молитвы. Просто осознавание важности этих вещей. Важность этих вещей. О. И тут это то, что реально это такое понятие Мабата Эмет, буквально истинная взглядная вещь. Вот, взглядная вещь этого мира, как ужасно потерять 50 шекелей. А истинно взяли на эти вещи. Можно платить 50 шекелей, 1000 шекелей, гораздо больше, чтобы учиться. Есть такое выражение, это уже из Талмуда, Масехет Бамециа, «Двар Тойро, меот конот». Что это означает? В самом буквальном праве, смысле этого слова, что по закону Торы покупка делается, это же человек платит деньги. Это говорят немножко в форме иносказательной. Что такое двар Тойра мрот конот? Как человек обретает Тору деньгами? Деньгами. Что это означает? Просто сколько человек готов потратить денег, чтобы учиться? Сколько человек готов утратить доходы, чтобы учиться? Сколько человек готов помочь другому, чтобы человек учил Тору. Когда насколько мы больше ценим Тору, проявляется в том, как мы готовы за это платить. Например, Тору было бы лучше. Знаете, есть история, известная история, что наш великий учитель Гилель, еще будучи, он был беднейшим человеком, он каждый день работал, чтобы заработать какие-то несколько грошей, половина зарплаты у него шла на питание семьи, а половина на что? На входной билет в Бейт-Мидраш. Ну, казалось бы, какая, так сказать, жестокость. Надо бы стипендию ему дать. Стипендию ему дать. Нет, очень, очень принципиально. Понимаете, то, что мы сегодня есть стипендии за учебу, они необходимы. Из этого мы не учились бы. Еще как не необходимы. То поможет им больше, это и только лучше. Но реально нам надо понять одну вещь, что за Тору, которую мы хотим расстроиться, надо платить. Она стоит больших денег, чтобы не заплатить. Материально, конечно, как сегодня, когда люди, которые могли бы иметь хорошее общественное положение, хорошие доходы, бизнесмены, адвокаты, инженеры и так далее, они оставляют это за Торой, это, конечно, само по себе проявляется уважение, важность, важность Торы. Это принципиально важная вещь. Но просто эту вещь занять все в себе, что Тора, заповеди, молитва – это то, что это причина заплатить за это деньги. Я могу просто две истории. Одна история – это в Пинкусе. Он, в принципе, много летал, много все сделал в широком мире, в жизни евреев к Торе, и преподавании Торы. И историю ты рассказывал о ком-то другом, но история о нем самом. Как-то летел из Америки на Эрец Исраэль, там был перерыв, остановка в Париже. Я еще помню, это тоже как-то так летал через Париж. И, ну, Рав Пинкус, время молиться Минху. Так молишься Минху? Как молиться Минху? Может, молиться 5 минут, может, 4. Рав Пинкус молился, шминайся, по-моему, хорошо, 40 минут. Ты можешь так молись. И он молился, пока самолет не улетел. И он сказал об этом, что как какое у него было духовное воодушевление, что он из этого самолета он не уступил и не сделал хуже свою молитву. То же самое. Ну, просто и другую историю. То же самое касается уважения к другим людям. Уважение к другим людям. Я рассказал историю про Рава Гениховского. Одну историю, еще одну историю скажу. И просто надо чего-то научиться. Просто научиться уважать других людей. Я рассказывал уже такую... Рассказывает Хахамша, моя мудрец, слушает дважды. Даже не помню, где когда что рассказывал, поэтому если повторяюсь, так простите меня. Его как-то один из учеников позвал в Америку, из Эрцисроя, быть сандаком на брить. Ну, слушайте, мои учителя даже из Апоким в Иерусалим не ездили ради этого. Хотя в Хазнуш ездили в другие города тоже, быть сандаком. Когда Рахам Кевский тоже приезжал из Небрака в Вольюсеп сюда, чтобы быть сандаком. Я помню это еще. Ну, вот его предложили сандаком в Америке. Слушайте, такой обязанности бесспорно нет. Ну, там были еще соображения, что у него было много учеников в Америке, если он приедет, это очень усилит многих людей, это было. И просто вот спросил Абхама Каневского, сказал ему, стоит поехать. Понятно, что его отец ребенка ему обеспечит билет туда обратно и все прочее, чтобы это. Все посчитано по часам, полет, 2 часа от посадки до брита, 2 часа на брите, потом 2 часа обратно на посадку и обратно в самолет. Приезжает Рав Гениховский в Нью-Йорк, приезжает на брит, сандак, его 15 минут еще осталось на участие в суде. Он сказал свои слова, и потом начал говорить... Отец ребенка. Что происходит дальше? То есть, отец ребенка знал, что Гениховский должен ехать через 15 минут после начала суда. Было совершенно очевидно, что Гениховский встанет и уйдет. Он говорит, а он не встает. Он говорит, а он не встает. Ну, все-таки он кончил, пошло гораздо больше, около часа. Почему Рав не поехал? Как это можно обидеть человека, который говорит из еврей Тора, встать и уйти? Как это можно? Вопрос был, я бы сказал так, он сделал человеку огромное одолжение, приехал специально из Израиля. Человек может как-то его задеть и обидеть, если он встанет в середине трапезы и уйдет. Время, пока он говорит Двар Тора, так не встают. А что с самолетом? Есть другой самолет. Чудом он сел на самолет, задержали его, сумел упасть. Дело сейчас не в этом. Когда он остался сидеть, он имел в виду, что может у него не упасть тоже. Почему? Потому что есть понятие вес, вес вещей. И вес кого добрет, уважение к человеку. Мы, к сожалению, выросли так, что мы не знаем, что такое вообще уважение к человеку. Это совершенно нивелировано. Надо учиться. Вообще надо учиться весу вещей. Это очень важно. Ваша задача именно в Элюль учиться весу вещей. Торы, заповеди, чести другого, почета другого. Идемте дальше. Реально, вся книга это Месилат Йешарим. Она построена, на, как мы уже не раз говорили, на брайте Пинхаса бен Йойра, которая реально она приводится в Талмуде Масехет Авода Зара, Дав Кав. Там приводится такое тонкое место из последней недельной главы. Мы там обсуждали о выходе лагеря еврейского на войну. «Кидецелэ бама маханэлу и вэх, ванишмарта миколь давара, и остерегайся от всего дурного». Что такое дурное? А дурное – это, в частности, нечистые мысли о женщине. Вот. Потом говорит Гемара в Масехет Авудас, и не только сам мысль, но и также последствия этих мыслей. Правильно говорит Гемара в Масехет Авудазара, что есть запреты. Нельзя смотреть на животное, которое совокупляется. Нельзя смотреть на одежду женщины, которой ты знаком. Все вводится в это место. Нишмарта миколь довара, остерегайся всего дурного. Вот на это место в Талмуде Рабби Пинхас бен Йоир, который реально положил основу всей этой книги, построил свой брат. Он сказал, Мекан, из этого места мы учим, что Тора приводит к осторожности. Почему? Объясняет Рамхал и в этой книге, и еще в других своих книгах. Так. Мы от Торы получаем важность, удельный вес в наших поступках. Дурные мысли, они, я бы сказал так, в мире они не котируются к что-то такое запрещенное. Это же что-то было у какой-то женщины. Ничего не сделал реально. Дурные мысли, ничего не сделал. То есть, я бы сказал так, по понятиям этого мира, это ноль без палочки. Ноль без палочки. Вот это, вот Тора нас учит, что это не ноль без палочки. То есть реально, если мы говорим о истинном удельном весе вещей, у нас нет, когда вы получите, мы только из Тора. И то, что имеется в виду, Тора вяда и заирут, Тора приводит к осторожности, мы из Тора понимаем, Тора это раскрытие взгляда Всевышнего на вещи. Как Всевышний оценивает вещи в этом мире. То, что нам кажется ничем. Оказывается, оно да, важно. То, что нам кажется важным, на самом деле не важно. Это то, что это смысл того, что сказано. Это все, я объясняю, это слова Рамхаля, это не мои слова. Что Тора приводит к осторожности. Мы обретаем другой взгляд на заповеди, на нарушения, другой взгляд. И, конечно, если мы говорим уже о всем строении совершенного человека, то, что реально книга в Задашарим, это, как так, на современном языке, это проект, как человек должен быть построен совершенный человек. Это называется целым Элоким. По образу подобного Всевышнего. И вот основа этого целым Элоким – это Тора. Тора дает возможность правильно постигать ценность вещей. Поэтому, конечно, основа всего и в Элюле всегда – это вот это основа всего, это тут истинный взгляд на вещи, когда человек обретает только изучением Тора. Это мы сегодня кончим.